«Разговоры об искусстве». Из архивов литературно-драматической редакции радиоканала «Воскресенье». Автор и ведущая Наталья Мильченко.
Мы продолжаем листать страницы истории Свердловского драматического театра. Мария Александровна Токарева. Это было в городе Николаеве. Ранним летним утром по одной из узких окраинных улочек шли пожилой рабочий с узелком в руке и маленькая босая девочка в стареньком ситцевом платьице. Близ завода французской судостроительной компании они увидели толпу рабочих, окружавших на углу у круглой тумбы с афишами какого-то стоявшего на возвышении человека в полосатой матроске и небрежно наброшенном плаще. Человек что-то читал. Он был бледен, красив, в глазах его светилось вдохновение.
«Папа, кто это?» – спросила девочка.
«Это Муха хороший человек», – ответил отец. «Актер. Он часто бывает у нас, читает нам стихи, отрывки из пьес. Мы его слушаем, пока не придет время идти на работу или пока нас не разгонит полиция». Они смешались с толпой, но послушать им не удалось. Городовой разогнал рабочих. Загудел гудок, отец скрылся в воротах завода, а девочка вместе с другими подростками последовала за человеком в плаще. В переулке артист сел на крылечко. Ребятки окружили его. Оглядев своих неожиданных слушателей, он тряхнул кудрявыми волосами, и чтение прерванного монолога продолжалось. Он читал долго, взволнованно. В словах его было много грусти. Конечно, он был большой мастер, и грусть его передалась ребятам, хотя они и плохо понимали смысл его слов. Девочка в ситцевом платьице заплакала. Это привлекло к ней внимание артиста. Прервав чтение, он принялся расспрашивать девочку. Кто она? Сколько ей лет? Как ее зовут, кто ее родители. Выслушав ее ответы, он сказал: «Когда ты вырастешь, то будешь актрисой. Ты очень чуткая. Ты учишься? Нет еще? Скажи папе, что тебе очень нужно учиться». Затем он долго говорил о том, что высшее для себя наслаждение он получает здесь, перед рабочей аудиторией. Они расстались, чтобы больше никогда не встретиться. Уже много позднее девочка узнала имя этого человека, с которым она разговаривала в тот день. Это был знаменитый Арленев, артист, один из талантливейших русских людей. Девочка выросла. Из Мухи превратилась в Машу. Несчастный случай на заводе, лишивший отца трудоспособности, помешал ей закончить образование. 14 лет пришлось бросить школу и искать заработок. Чтобы помочь матери, на руках которой осталось 7 человек, Маша умела шить и вышивать, и это очень пригодилось теперь. Но в душе она лелеяла желание, первую искру которого заронил в нее человек, встретившийся тогда в детстве, желание посвятить себя искусству. Она росла худенькой, очень скромной,
но в этом худеньком теле скрывался большой голос. Это был оперный голос. Огромная драматическая сопрано, на которое не могли не обратить внимания. Украинское общество заинтересовалось дарованием девушки. Она не знала нот, но могла спеть огромную партию на слух. Здесь, в Наталке Полтавке, ее увидел проезжавший артист Гардин. Гардин предложил ей учиться в его студии, но она отказалась. Девушка не могла оставить семью без средств к существованию. Целые ночи напролет ей приходилось шить. Это было в 1910 году. Маше исполнилось 16 лет. Через 2 года она получила письмо от Каплинского и режиссера Девиньи. Они пригласили ее учиться и служить у них в театре. Маша ответила согласием. Она пела и играла в старинных водевилях. Каплинский и Девиньи оказали большое влияние на ее театральное развитие. Через год она подписала свой первый артистический договор с Симферопольским театром. Нужно было идти в оперу, но не хватало школы. Предлагали в оперетту, но жанр этот ей не нравился. Она стала драматической актрисой. По окончании сезона в Симферополе ей посчастливилось принять участие в гастрольный поезд с труппой Мамонта Дальского. Это был очень большой актер. В жизни он обладал нестерпимым характером, но на сцене преображался и потрясал своим дарованием. Его игра как-то особенно намагничивала всех окружающих. Актеры труппы преклонялись перед ним. Публика носила его на руках. Очень много получила молодая актриса от этого гениального мастера сцены. Он дал ей больше, чем она могла бы получить за долгие годы учения. Как реликвию от этих времен хранила актриса газетную рецензию, напечатанную в предвоенном 1913 году. Гастроли артиста Императорского театра Мамонта Викторовича Дальского с его труппой имели в нашем городе грандиозный успех. Для нас, не привыкших к выступлению подобных гигантов русской сцены, гастроли Дальского явились целым событием. Материальный успех спектаклей небывалый. Театр был переполнен. Успех Дальского делили известные артистки Санкт-Петербургского театра и молодая актриса, госпожа Токарев. Ей тогда не было еще и 20 лет, но она уже вела роль Марины Мнишек в «Борисе Годунове». Сцена у фонтана. Уже здесь проявилась наибольшая, необычайная широта ее диапазона. Одновременно с Мнишек она играла дочь в «Отце Стринберга». Позднее эта черта дарования Марии Александровны Токаревой проявилась еще сильнее. Так в «Марии Стюарт» она играла и Марию Стюарт, и королеву Елизавету. В «Осенних скрипках» один вечер играла Верочку, в другой – мать Верочки. Из-за этого театр особенно дорожил ею. Началась война. В 1915 году актрису, служившую в «Энтерпризе» Шеффера и в городе Николаеве, срочно вызывают в Тифлис к мужу, тяжело заболевшему на Кавказском фронте. Здесь она поступает с дебюта в летний театр артистического общества, затем переходит в театр миниатюр и вскоре в театр драмы и комедии. Играет Ларису в «Бесприданнице», Лизу в «Горе от ума», Варго в «Дикарке», Оль-Оль – «Дни нашей жизни». Она быстро завоевывает успех в новом городе и продолжает сценически расти сама. Здесь, в Тифлисе, С ней произошел случай, весьма характерный для того времени. Она играла и пела шансонетку в казни. В антракте в уборную актрисы явился толстый армянин с золотой цепочкой, оказавшийся владельцем крупного шантана Муштаид, и очень решительным тоном предложил перейти к нему на работу. Ну, каскадной певице. Начинающие актрисы тогда довольно часто уходили в шантан, особенно если имели голос. Служили там год-полтора, одевались, и потом снова уходили в драму. У Марии Александровны не было ни дорогих туалетов, ни бриллиантов, что нередко служило препятствием к получению той или иной роли. Зная все это, хозяин Муштаида, вероятно, не ждал отказа и был крайне удивлен, получив его. Вначале он просто не понял, а потом принялся доказывать, что через год будет сверкать она в бриллиантах. Дело чуть не дошло до истерики. Рассерженный неудачей, уходя, он вслух сказал: «Я думал, вы умная, а вы глупая. Такой женщине надо одеваться с шиком, а вы упрямитесь». Понятно, с каким чувством встретила актриса пролетарскую революцию. Дочь рабочего, она с ранних лет узнала тяготы рабочей жизни и всегда чувствовала враждебность со стороны высшего общества. «В новой аудитории я сразу почувствовала себя хорошо», — говорит Токарев. «Мне ни в чем не надо было перестраиваться. Вначале я испытывала какое-то хаотическое чувство радости. Было так хорошо, что я не могу сказать как. Я ничуть не сожалела, что у нас временно был потерян репертуар. Не было женских ролей, приходилось играть или мальчиков, или маленькие роли. Тогда это было совсем не главное. Сезон 17-18 года она проводит в Центральном театре Краевого совета Кавказской армии. И вместе с оправившимся от болезни мужем Каплинским она организует в местечке Нафтлук возле Тбилиси солдатский драматический театр, за что получает адрес от комитета солдатских депутатов. Затем опять возвращается в Николаев, в коллектив русской драмы, на положение жены и молодой героини. Позднее служит в театре Нарабраза. Здесь, в родном городе, помимо театра, она много работает в частях Красной Армии. На командных пехотных курсах, у моряков, заведует драматической студией «Черноморцев». Ее любят, относятся к ней с огромным уважением и трогательно заботятся о ней. Особенно отличились этим черноморцы. В театре моряков, по их просьбе, был устроен бенефис артистки. Она поставила змейку. Моряки украсили ее гримировальную комнату цветами и задали невероятный по тому времени банкет. Трогательная заботливость эта, адрес, написанный корявыми буквами, который был получен на Кавказе, и многое другое, еще и еще раз убеждали актрису, что выбор, сделанный ею, правилен, что, служа искусству, она служит народу, из которого вышла. Юг России переживал тяжелое время. Власть в Николаеве часто менялась. Части Красной Армии отступали под Одессу. Мария Александровна слегла в сыпняке и не могла последовать за ними. Страшные дни пришлось пережить тогда. Махновцы грабили город, избивали евреев, расстреливали людей ради забавы. Для красноармейской актрисы эти дни могли быть последними. К счастью, Красная Армия вскоре заняла город. Вернулись черноморцы. Ежедневно они приходили справляться о здоровье больной. Ну как там наша актриса? Как наша Мария Александровна? Натащили крупы, сахара, сала. Словом, всего, о чем в городе уже давно забыли. Вместе с краснофлотцами Токарева попадает в Москву. Столица встретила ее неприветливо. Пришлось играть на клубных сценах. Здесь, в роли Луизы «Коварство и любовь», ее увидел Радин. Он сказал: «Уезжайте в провинцию, готовьте там роль, а потом приезжайте к нам дебютировать будущей осенью». И она опять поехала на Украину. Готовилась тщательно, но когда надо было ехать дебютировать, заболела скарлатиной и пропустила испытательный срок. Сезон 1922-23 года для Токаревой оказался крайне несчастливым. В поезде украли весь ее гардероб, с трудом накопленный ею за много лет. Это был тяжелый удар. Пришлось временно оставить сцену и лишь изредка гастролировать в приезжих труппах. С горечью вспоминает актриса об этом эпизоде. Сейчас молодому актеру странно слышать об этом. Тогда же потеря артистического гардероба была целой трагедией. Начался период расцвета культуры советского государства. Многие города Украины хорошо узнают артистку Токареву. Она играет Катерину в «Грозе», Маргариту в «Даме с камелиями», в «Царя Федора Иоанновича» царицу Ирину и почти одновременно княжну Мстиславскую. Параллельно осваивает много ролей современного репертуара. Она переезжает в Ярославль, затем в Иваново-Вознесенск и, наконец, в 1931 году приезжает в Свердловск. И опять актриса поражает своей необычайной широтой диапазон. «Любовь Яровая» и «Леди Мильфорд», «Анна Каренина» и «Настя на дне». Роли диаметрально противоположны. Их играет Мария Александровна, как играет и многое другое. Почти с первых дней она становится одним из наиболее уважаемых членов коллектива драматического театра. Она ни на минуту не порывается своей любимой общественной и шефской работой. Много лет она является председателем военно-шефской комиссии, бессменным членом месткома, членом и председателем правления кассы взаимопомощи. Ее ежегодно премируют и награждают подарками, грамотами от дирекции театра, от политуправления Уральского военного округа, от многих других организаций. В 1937 году она делегат областной конференции работников искусства. В 1938 году делегат всесоюзной конференции. Периодически она ездит на Украину, в родной город. Обязательно бывает на судостроительном заводе, ныне завод имени Марти, где работал ее отец. Ее всегда встречают восторженно, гордятся ею. Много раз актриса вспоминает того человека, случайная встреча с которым предопределила всю ее жизнь. Хотелось встретиться еще раз, рассказать, поведать о своей жизни. Из газет, из разговоров товарищей по работе она много раз слышала его имя. Но обстоятельства складывались так, что встретиться с ним не удавалось. Однажды, это было в 1926 году, Мария Александровна ехала с мужем из какого-то украинского города. На станции Жмеринка стоял встречный поезд. Выйдя из вагона, она подняла глаза на одно из окон вагона встречного поезда и замерла. Там за стеклом стоял он, все такой же плечистый, кудрявый, но поседевший и по обыкновению в своей любимой полосатой матроске. Актриса его узнала с первого взгляда. Она бросилась к дверям вагона, спросила проводника, кто это, указывая на окно. «Арленев едет с труппой», — ответил тот. Она схватилась за поручни. Но паровоз дал свисток, поезд тронулся, и она осталась растерянная, едва сдерживая рыдания. Орлеев скользнул по ней взглядом и отошел от окна. Конечно, он не мог узнать в этой взволнованной женщине ту семилетнюю девочку, с которой много лет назад долго беседовал об искусстве в переулке у садостроительного завода. В сезоне 1938-1939 года театр отпраздновал 25-летний юбилей сценической деятельности Марии Александровны Токаревой. Незадолго до этого в русском переводе появилась пьеса недавно умершего чешского драматурга и писателя Карла Чапака «Мать». Пьеса глубоко психологическая по содержанию и необычайная по композиции. Из 8 действующих лиц 3 мертвы уже в самом начале. Еще 3 умирают один за другим. Остаются жить лишь 2 – мать и младший сын. Причем мертвецы живут в памяти матери, являются к ней, и она ведет с ними, как с живыми, долгие и страстные беседы. Необычайность этого спектакля не испугала актрису. Испугала трудность роли матери. Была ясна огромная собирательная сущность образа. Но пугало опасение скатиться к мелодраматизму, с которым всегда приходилось бороться актрисе. Склонность к мелодраме объяснялась ее повышенной эмоциональностью. Многие режиссеры считали, что огромная нагрузка, которую несут в себе трагические образы, будет не под силу ей, однако практика показала, что режиссеры ошиблись. Не ошибся Ефремов, постановщик этого спектакля и инициатор включения его в репертуар театра. Огромную работу пришлось преодолеть и актеру, и режиссеру. Период творчества был интересен и мучителен. Актриса старалась представить себе всех матерей, каких только видела в своей жизни. В бессонные ночи медленно рождались сценические черты будущего образа. Отправной точкой была сцена у радиоприемника. Эта сцена дала необычные тоны краски. Она помогала найти, с чего начать. Дала возможность отойти от мелодрамы и пойти по линии создания образа сильного, вначале даже суховатого, а уж потом согретого настоящей женской теплотой. Режиссер, как доктор, у постели больного неотступно был тут же, при этом мучительном перевоплощении актрисы. Он беспощадно вскрывал все, даже самые ничтожные ошибки, и наталкивал на правильные поиски. Много дней они провели один на один в кабинете худрука, где обычно шли репетиции. До последнего момента у меня было такое чувство, что я не сдам спектакля. Не сыграю этой роли, говорит актриса. Когда почувствовал, что мать сыграна? В Москве, на гастролях. Не то, чтобы свердловская критика мне ничего не дала, нет. Она дала мне очень многое. Здесь я почувствовала, что стою на правильном пути. Но я все еще не доверяла себе. А Москва меня укрепила. Газета «Советское искусство» об исполнении роли матери писала. Это был 1939 год, 4 июля. Мария Токарева правильно поняла свою роль. Мать в ее исполнении, беседуя со своими живыми и мертвыми сыновьями, ведет непрерывный внутренний диалог. По существу ведет упорную борьбу с собой. Напряженный драматизм образа получает от такой трактовки лирическую теплоту и задушевность. Артистка нигде не впадает в истерию. Добиваясь величайшей сдержанности, сосредоточенности и целомудренной простоты в выражениях непрерывного страдания. Замечательно, невыносимо трогательно и правдиво она плачет, уткнувшись в кресло, или повернувшись к зрительному залу спиной. ни одного всхлипывания, ни одной резкой ноты. Страшная усталость и безысходность горя в повороте спины, в безмолвном сотрясении плеч от сдавленных, задушевных слез. Токареву показало все величие и благородство человека в страдании и его мужественную гордость в героическом решении. Ее игра, разве это только игра при такой затрате душевных сил, достигает трагической силы в сцене объяснения с женским голосом из радио. Она вонзилась руками в аппарат и судорожно перебирает пальцами все ступени своей судьбы и судьбы своей родины. Очень чуткая и глубокая игра и вызывает огромное чувство благодарности. Поистине блестящую оценку дала и газета «Правда», писавшая, что Токарева исполняет трагическую роль матери с искренней простотой, с удивительной трогательностью, силой настоящего таланта. Большую статью этой теме посвятил журнал «Театр». О новом большом успехе театра сказала и заграничная пресса. На обсуждение спектакля в Москве критики задавали вопрос, кто бы еще мог сыграть эту роль? И затруднились в ответе. Припомнили Ермолову и комиссар Жевскую, которые могли бы поднять образ матери на достойную высоту. Нужно ли говорить, каким действительно праздником был для актрисы ее 25-летний юбилей? Юбилейные теплые чествования от лица общественности, радостное чувство от достижения творческой победы, большое удовлетворение от полезно прожитой жизни. Ну что еще может быть лучше этого? Ничего, отвечает актриса, вознаграждена за все. Мне кажется, больше не может быть в жизни. Но она ошибалась. Она получила это больше. В том же 1939 году она стала депутатом Свердловского областного совета депутатов трудящихся. Много писем приходило ежедневно в адрес депутата Токаревой. Нередко избиратели приходят лично на квартиру с ней поговорить, посоветоваться, попросить помощи. Нужно всех выслушать, разобраться, помочь, если нужно, принять меры. Все свободное от театра время актриса посвящает своим депутатским обязанностям. У актрисы были молодые черные глаза, звучный грудной голос, подкрепляемый при разговоре характерными жестами правой руки. Голос это хорошо знает и по радио. Подвижную, невысокого роста женщину, всегда одетую в черное, строгое платье, можно встретить в любом учреждении, в любой организации города Свердловска, в школах, клубах, красноармейских частях. Везде она это свой человек, везде рада ее приходу. Она всегда ласкова, матерински отзывчива. Ребята, школьники, ходили за ней по пятам. Актриса и общественный деятель – вот что сочеталось в дочери пролетария Марии Александровне Токаревой.
В нашей рубрике «Разговоры об искусстве» сегодня вы услышали заключительную часть из серии передач о Свердловском драматическом театре. Автор и ведущая Наталья Мильченко. Всего вам доброго, храни вас Господь! «Разговоры об искусстве».